Наши и свои. Кое-что о церковной жизни Новороссии. В начале июля 2023 года, а кажется совсем недавно, мне довелось или посчастливилось, не знаю как точнее, побывать на наших возвращенных территориях в составе делегации издательского совета Русской Православной Церкви. Цель наша была доставка очередной партии гуманитарной помощи, которая состояла из богослужебной и церковной, духовно-просветительской, светской, художественной, детской литературы, мягких игрушек и даже сладостей, собранных православными и светскими издательствами и сострадательными неравнодушными согражданами специально для нашей гуманитарной миссии. Мы встречались с разными людьми в самых разных ситуациях и обстоятельствах, и все эти встречи оставили после себя ощущение света, добра, общей надежды не только на нашу обязательную победу, но и на полноценную жизнь Новороссии в составе Большой России. Мы видели восстанавливаемые дороги, заново строящиеся города, но видели и то, как много еще предстоит восстановить, построить, возродить. Мы раздавали привезенные книги и слышали рассказы о том, что все книги на русском языке были методично уничтожены фашистским, русофобским, киевским режимом. А то, что 30 лет внедрялось на пресловутой украинской мове, было тотально и однозначно человеконенавистническим или садомитским, без вариантов. Но поскольку делегация наша была церковная, то и принимали нас в основном церковные люди, и говорили они, естественно, о своем, о наболевшем. Тем более, что именно в сердечной и физической боли здесь, на наших вернувшихся на родину землях, абсолютно нет недостатка. Боли здесь очень много, через край. И об этом наболевшем я хочу сказать сегодня, поскольку в официальных сводках и отчетах мы это вряд ли услышим. И, скорее всего, еще долго не прочитаем. А любой российский гражданин, член православной церкви, болеющий душой за свое отечество и за состояние своей церкви, имеет право знать об истинном положении, в том числе и церковных дел. Мы побывали в двух субъектах Новороссии, но я сознательно не стану их называть по двум совершенно очевидным и совершенно неконъюнктурным причинам. Первое. Проблемы, о которых я собираюсь говорить, присущи всем четырем регионам. А вторая, я хочу сказать именно о проблемах и трудностях, а не о конкретных местах, организациях и личностях. Понятно, что проблемы эти не существуют отдельно от людей и организаций, но случайно бросить тень на кого-то из моих героев и осложнить человеку жизнь я абсолютно не собираюсь. И поскольку поездка наша осуществлялась именно в рамках гуманитарной деятельности церкви, то и поднимаемые вопросы будут касаться в основном именно внутрицерковной сферы. Но, кажется, я уже начинаю повторяться. Это только от нерешительности. Ведь говорить придется о таких вещах, которые кого-то из сильных мира сего могут невзначай и задеть. Но я ручаюсь за то, что на этих страницах рассказываю все именно так, как это видел сам, и как авторитетные собеседники рассказывали мне. А для начала несколько фактов из жизни и немножко статистики. На возвращенных территориях на сегодняшний день действует 8 епархий Православной Церкви. Две из них вошли в Московский Патриархат. А что же остальные 6, то есть ровно 3/4? Спросите вы. А вот с остальными посложнее. Формально остальные 6 епархий входят в УПЦ, то есть в подчинении митрополита Ануфрия. Но это формально. В нескольких из них вообще нет епископа, поскольку местный епископ счел более мудрым для себя решением отъехать из опасной зоны боевых действий. Куда? Ну, ясно куда. В Киев, а то и подальше, во Львов. А может и дальше Львова, ведь его никто за руку не ловил и браслетом на ноге не окольцовывал. При этом он, правда, оставил свою церковную паству без святительского окормления, что является явным нарушением церковных канонов. Но это знаете ли. Еще неизвестно, чем все дело закончится, вся эта жуткая заваруха. А жить-то нормально, как привыкли жить раньше, хочется и дальше. Рассказывали нам и совсем уж анекдотические истории. Впрочем, они бы были анекдотическими, если бы не происходили с людьми, лишенными почти всего и надеющимися только на помощь Божию, на помощь Божию и помощь родной православной церкви. Я говорю сейчас о рядовом священстве и народе, не о местном епископате. В одной из епархий епископ провел голосование среди священства по одному, но главному вопросу – кому идти в духовное окормление – патриарху московскому или митрополиту киевскому? И результат, учитывая настроение прихожан, то есть простого народа, оказался ожидаемым. Из 60-70 священников за подчинение киевской власти проголосовало только четверо или пятеро. Остальные хотят к патриарху. Но что происходит дальше? А дальше этот же самый владыка едет в Москву на прием к патриарху и с искренним сожалением рассказывает святейшему, что сам он, конечно, со всей душой бы в патриархию, да вот попы, как народ консервативный и ограниченный, никак не хотят отстать от киевских духовных властей, учитывая, опять же, настроение простых прихожан. Святейший патриарх, веря в такой почти немыслимый обман и не желая насиловать ничью волю, позволяет епархии оставаться в прежнем подчинении. А нам остается только догадываться, что рассказывает этот хитроумный владыка своим ограниченным попам, когда возвращается в епархию из славной российской столицы. Вот еще одна картинка, к счастью, уже из прошлого, но совсем-совсем недавнего. Епископу, теперь уже он где-то за бугром, богатый спонсор восстанавливает или отстраивает заново епархиальный дом. Тратит на эти работы не так уж мало, учитывая, что и здание это не самое большое – 2 миллиона долларов. Огромные деньги для провинции, что российской, что бывшей украинской. Священник, отвечающий в епархии за работу с детьми, теперь надеется получить в епархиальном доме помещение для воскресной школы, но в ответ на робкую просьбу слышит от своего духовного отца: «Ты на этот дом даже рот не назевай. Здесь, я гадаю, элитный отель открыть. Ты разумей, це же ж гроши». Гроши во всей удивительной до невероятности, но абсолютно правдивой истории – вот ключевое слово. А вот еще простой и ясный факт. У одного из владык, не помню, то ли уже сбежавшего, то ли пока остающегося, брат является ни много ни мало генералом СБУ, Службы безопасности Украины, одной из самых злобных русофобских структур нынешнего безумного режима. И поэтому явно не случайно формула, которая появилась за последние месяцы именно в среде подобных владык. Здесь наши, а там свои. И ведь даже нельзя сказать, что эта формула говорит о прямом и однозначном предательстве. Нет. Но так размышляет человек, которому хочется всегда сидеть на двух стульях, всегда сосать двух мамок. Помните пословицу «Ласковый теленок двух мамок сосет»? Всегда быть и вашим, и нашим. Поскольку кто ж его знает, где выгоднее и кто в конце концов победит, а выгоду свою соблюсти необходимо. Це же ж гроши. Но сидеть на двух стульях, сосать двух мамок, быть и вашим, и нашим можно только какое-то время. Скорее всего, не очень долгое. А потом наступает день, когда уже ни сидеть, ни сосать не получается. Однажды наступает день, когда приходится встать и начать отдавать. Жертвовать. Или в противном случае просто вступить в легион, имя которому – легион. Потому что именно жертвы ждет от нас в конечном счете Господь. И для Новороссии, и России сейчас как раз и наступило такое время. И ее многострадальный народ, ее государственные руководители, ее рядовые приходские священники, ее школьные учителя и институтские педагоги, ее рабочие и крестьяне, ее героические воины, ее не менее героические медики, в общем, ее сильные и мощные граждане осознают это жертвенное время, принимают его и отдают свои силы и свои жизни тому, кто этого ждет. Но почему же именно те, кто призван быть духовным образцом, духовным пастырем для тысяч и миллионов своих верующих сограждан и собратьев, кто обязан по долгу своего высокого сана первым идти на крест и первым ложиться на амбразуру, оказались вдруг, ну пусть не оказались, а только выглядят, такими слабыми, такими лукавыми, такими человечески непривлекательными и даже отталкивающими? Разве не приходило им хоть однажды на ум, что за все за это надо будет когда-то заплатить, в том числе и за высокий сан, который дает тебе власть, почет, славу, благосостояние? Или кто-то из этих и им подобных владык всерьез поверил, что это владычество дано ему однажды и уже навсегда, до смерти и после смерти? А ведь когда из 8 общественных деятелей 6 оказываются не совсем ясной ориентацией, это никак нельзя назвать исключением из правил. Это уже тенденция, однако. Но вдруг мне приходит на ум странная, на первый взгляд, мысль. А не в украинстве ли все дело? Не тут ли зарыта главная собака этих парадоксальных проявлений? Только сразу хочу уточнить, я имею в виду не принадлежность конкретного гражданина к украинской национальности, не самоощущение рядового украинца. Я имею в виду украинство как идею и идеологию. Ведь что такое украинство по своей сути, что нынешнее, что 100 или 200 лет тому назад? Это отрицание своего родства с Россией, русской культурой и русским народом. Отрицание общих истоков великого славянского братства. В общем, отрицание того, что больше и выше тебя. Причем отрицание, как бывало, почти всегда с корыстными целями и задачами отрицателей. Но такое отрицание большего и высшего всегда называлось протестантством. Ведь протестантство – это вовсе не обязательно протестантизм как религиозное вероучение. Это любой протест против чего-то высшего, как господствующее умонастроение. Украинство, например, это именно национальное протестантство, точнее, националистическое. А что такое любое протестантство по своему смыслу? Это бунт против высшего порядка и против высшего авторитета. И в этом смысле кто является образцом и прототипом для всех без исключения бунтовщиков? Ответ ясен. Тот высший, но падший ангел, который был настолько неразумен, что, обладая почти безграничными знаниями, взбунтовался против своего Творца. Уж кому бы как не ему понимать бессмысленность такого восстания. Но гордость и самость борет всех. Даже бесплотных духов, и священная история мира тому доказательство. К чему я веду? В сущности, мне осталось только сформулировать достаточно простой вывод. Любое протестантство имеет в своей основе бунт против Бога. И не просто бунт, а его полное отрицание. Но человек не может жить без высшей ценности. Такой ценностью мог бы стать облик все того же первого бунтовщика, но поклоняться сатане напрямую все же почти никто из людей, за исключением сознательных сатанистов, не готов. Что называется, эстетическое чувство не позволяет. Ну и нравственность, ее остатки, тоже как-то бередит заскорузлую наждачную душу сегодняшнего материалистического позитивиста. И тогда бес подкладывает людям проверенную ценность, известную еще древним народам – золотого тельца. И люди с удовольствием идут ему поклоняться. А мефистофели всех мастей могут торжествующе петь. На земле весь род людской чтит один кумир священный. Потому что если у человека нет Бога, то золотой телец остается для него не только главной, но и единственной ценностью. И тогда какие там воскресные школы и какая там духовно-воспитательная работа с детьми? Цежишь гроши. Нет, не так, а вот так. Це же ж гроші. Постскриптум. Ну и еще несколько слов по поводу нынешнего украинства. Я бы, возможно, относился к нему посерьезнее, если бы наряду с оголтелой русофобией в паре не шла такая же оголтелая влюбленность в Европу. Преклонение перед Европой. Украина не Россия. Украина – це Европа. Да нет, ребята, братья или не братья, ваше дело. Вы мне скажите, а лучше покажите, где она-то сама? Где Украина? Точнее, даже не где, а что она такое? Что такое ваша Украина, которую вы с пеной у рта защищаете от русских и от России? Но, может, от того-то и пена у рта, что в глубине души каждому ясно. Нет ее нигде. Вот и приходится определять ее через антонимы и синонимы «не Россия», «це Европа». Вспоминается польская формула своего величия полувековой давности, еще советской эпохи. Поляки, французы Восточной Европы. И неужели же никто из самих поляков не чувствовал в этой формуле халуйской приниженности перед так называемыми высшими нациями? А ведь даже в чуже со стороны глядеть на такую вот польскую национальную гордость невыносимо стыдно за очередных небратьев славян. Теперь по этому же пути идет украинство. И опять никто как будто не чувствует глубокого, стыдного и неизбывного халуйства, сочащегося из всех пор этого искусственного идеологического построения. Поменялся только кумир. Вместо Франции заступила Америка. Но халуйство осталось халуйством по своей сути. Впрочем, это ваш свободный выбор. И вам самим за него придется отвечать рано или поздно. И боюсь, что намного раньше, чем поздно. Постскриптум. Хотел бы подвести еще один итог, касающийся данной темы. А именно, далеко не все проблемы, существующие в церкви, являются, по сути, проблемами самой церкви. Более того, у церкви, помимо догматических и канонических проблем, например, борьба с ересями и расколами, иных проблем нет. И не может быть. Все проблемы церкви – это проблемы людей, проблемы общества, привнесенные внутрь церковной ограды. Несовершенство нас, людей, членов церкви – вот единственная настоящая громадная проблема, которую церкви приходится нести на своих плечах. Могучих плечах. И благодаря этой могучести все мы, маленькие и грешные люди, до сих пор живы. Но, как говорил великий русский человек, архиепископ Никон Рождественский, мы хоть и грешники, но Божии. И церковные проблемы Новороссии, как и все ее другие многочисленные проблемы, конечно, будут решены. Я лично в этом ни секунды не сомневаюсь. А люди, что ж, люди есть люди. 2023 год.